Аллилуйя! Авину Шабашамаем, Отец наш Небесный, Великий Святой, Всемогущий Творец неба и земли, мы благодарны Тебе за милость Твою, мы благодарны Тебе за любовь Твою, мы благодарны Тебе за то, что Ты есть Бог Всемогущий. Мы благодарны Тебе, что в Тебе есть сила спасать нас. Мы благодарны Тебе, что в Тебе есть сила для каждого из нас, чтобы смогли дойти до той цели, которую Ты нам предназначил. Благослови наше время, наше общение сегодня здесь, на этом вебинаре Божий. Благослови всех тех, кто будет в онлайне слушать Божий. За все Тебе честь и слава. Во имя Иешуа Мессии молились. Амин.
Амин. Включите, пожалуйста.
Я включил. Да, у нас сегодня с вами 38 глава. Итак, мы 37 с вами прочитали. Мадианитяне же продали его в Египте Потифару, царедворцу фараона, начальнику телохранителей. История про Иосифа как бы останавливается. И нам говорится, что он попадает к царедворцу фараонову, то есть человек очень приближенный к самому фараону. И он начальник телохранителей. То есть это, можно сказать, как министр внутренних дел, КГБ, что ли. То есть это большой человек, в руках которого все министры, в руках которого практически и охрана, и жизнь самого фараона. И Иосиф попадает не в простой дом. Итак, он попадает не в простой дом для того, чтобы реализовывать свои планы. Бог ведет его своей крепкой рукой. Внутри его остались сны, план, который Бог приготовил ему. Он четко знает, что он делает, куда он идет и как он идет. Но мы знаем, что ему 17 лет, и он молодой юноша. И в 17 лет горячая кровь и все остальное. И, конечно же, ему хочется, может быть, точно так же жить, как и своим братьям, и в том окружении, в котором он находится. Но вдруг резко мы переходим с вами к посланию Иуды. То есть 38 глава нас резко переводит конкретно к Иуде. Для того, чтобы показать нам, что эти два персонажа, это непростые персонажи. Как мы знаем, что впоследствии Иуда, он, хоть и он, Рувен, Шимон, Леви, хоть он и четвертый сын, но он станет первым. На этот момент отец поставил первородным Иосифа. Теперь Иосифа продали в рабство. Кто же остается старшим? Кто же отвечает за весь Израиль? И мы видим с вами, что тот, который был первым, именно Рувен, отец отодвинул его от старшинства и поставил Иосифа, но Иосифа теперь нету. И Рувен возвращается к своим обязанности первородного. Но мы с вами видим момент, в котором Иуда проявляет себя так, что он говорит, давайте продадим его, зачем убивать. А теперь мы с вами видим, что он вообще отделяется от братьев своих и живет обособленно с кананейцами. Вот так начинается 38 глава. В то время Иуда отошел от братьев своих и поселился близ одного одоломитянина, которого имя Хира. Наверное, я все-таки перейду к оригиналу Писания, потому что как-то там все-таки это ярче. Итак, первый стих. «И было в ту пору». Какая пора не указывается? Есть варианты, что Иуда, видя горе своего отца и братья на него, ну, давление создавали, он просто ушел. То есть ощущение такое, что Иуда уходит один, и отверженность, одиночество. Он уходит от братьев своих. Ну и жить человек один не может, ему нужны друзья. И не шел Иуда от братьев своих и повернул в сторону, то есть пошел в другую сторону от братьев своих. От них к мужу из Адулама. То есть какие-то отношения завязал с этим Адуламом, чье имя Хира. В то время это выражение не дает возможности определить, когда имя произошло событие. Используется тех случаев, когда речь идет о происшедшем несколько лет назад. Если мы примем этого внимание, то станет ясно. И Иуда женился до продажи Йосефа. Отошел, то есть буквально спустился. И куда покидает холмы Хеврона и спускается в долину Адулам, находящуюся примерно, ну, где-то 27 километров к юго-западу от Иерусалима. А там недалеко в Хевроне живет его отец и все братья. И увидел там Иуда, дочь одного торговца. В синодальном переводе написано «дочь одного кананейца», потому что кенани или кананейцы может еще иметь значение буквально как торговец. И имя этого товарища было Шуа. И взял он ее в жены и вошел к ней. Не товарища, а дочери этого торговца. Имя Шуа. Взял ее в жены и вошел к ней. И зачала она, и родила сына, и нарек ему имя Эр. И зачала еще, и родила сына, и нарекла ему имя Онан. И прибавила еще, и родила сына, и нарекла она ему имя Шела, и была в Кизиве. Ну вот, когда она родила его. И взял Иуда жену Эру, первенцу своему, а имя ей Тамар. Тамар в переводе означает финик. Или финиковая пальма, но женского рода. И был Эр, первенец Иуды, зол в глазах Господа. То есть дурен. Губил свое семя. Потому что ему очень нравилась Тамар, она была очень красивая. Мы с вами видим, что уже в истории в Бытие мы с вами читаем о том, что еще один был товарищ, у которого было две жены. И одна жена была для красоты, а другая для того, чтобы рожать детей. Одна рожала, другая нет. Вот. И здесь примерно вот такая уже история. Он не хочет, чтобы она рожала, чтобы она свою красоту потеряла. Хотя женщина, кстати, в этот момент, наоборот, набирает свою красоту, обретает ту часть, которая как раз и дает ей возможность понимать мир вообще в другом аспекте. Мир красоты, мир гармонии и так далее. А вот он изливает семя свое, а Господь умертвил его. 8 стих. «И сказал Иуда Онану, второму сыну, войди к жене твоего брата, и как деве женись на ней». И возведи ты семя. То есть его основная задача была возвести семя. То есть сын будет назван по имени умершего. Как если бы тот был его отцом. То есть брату твоему. Женись на ней по праву девери. Это такая штука, называется ливерантный брак. От латинского слова лежир, брат мужа. Старший сын от такого брака наследует имя и имущество умершего. И знал она, что не будет ему семя. И было, когда входил к жене брата своего, губил на землю семя, чтобы не дать семени брату своему. Ну, чтобы не было потомства, которое будет носить не его имя. И злым было в глазах Господа то, что он делал. И умертвил он также и его. И сказал Иуда Тамар своей невестке, сиди вдовой в доме отца твоего, пока не вырастет Шела, мой сын, ибо сказал себе, то есть это уже как бы внутреннее. Не умереть бы также и ему. То есть это такая внутренняя отговорка, так как он вообще не намеревался давать ее в жены. И пошла Тамар и сидела в доме отца своего. Ну и пока, я думаю, достаточно. Итак, смотрите, перед нами Иуда, который отходит от своего, от своих братьев, от Израиля. В это же самое время, ну, может быть, не в это время, но мы точно так же с вами видим, что Иосиф тоже отходит от братьев своих. Отделяются. Один со своим планом, другой со своим планом. Только один живет в Эрец-Исраэль, а другой идет в Египет. И каждый производит как бы свою работу. Ну, что может сказать Иуда? Ему нужны сыновья, которые бы продолжили. То есть они уже точно знают, что они теперь Израиль, они уже теперь народ. И если раньше все патриархи шли к своим туда, в Харан, для того, чтобы взять себе невесту, то сейчас они уже теперь народ, и поэтому можно брать из любых народов. Ну, вы знаете, наверное, да, что в еврейской традиции вообще запрещено жениться не на евреев. Так вот, братья Иуда берет себе жену из Кананеев. И имя ей Шела. Шела на иврите, ну, это вообще-то не еврейское имя, да, но есть такое понимание Декел. Декел это бесплодное. Или шуа. То есть, есть финиковая пальма женского рода, которая может принять плод, принять семя и дать плод. И есть пальма мужского рода, которая не может принять чисто по своим, вот по своему половому принадлежности. Итак, Шела. Но мы с вами видим, что она рожает детей. Один, второй, третий пошел. И дальше Кизда написано, то есть это как бы остановка, все. Дальше детей больше не будет. Больше она рожать не будет. Иосиф уходит в Египет. И помните вот эти попытки, которые будет производить его жена Потифара и многие другие девушки. Для него это очень серьезно. Поэтому Иосиф в Галуте не может делать никаких ошибок, они смерти подобные. Иуда же допускает себе всевозможные вольности. Так. Сказал Иуда Анану, войди к жене брата твоего и женись на ней, как девери, восстанови семя брату твоему. Она знала, что семя не будет ему, потому когда входил к жене брата своего и изливал на землю, чтобы не дать семени брату. Зло было пред очами Господа то, что он делал, и он умертвил его. И сказал Иуда Фамаре, невестке своей, живи вдовою в доме отца, пока подрастет Шела, сын мой. Ибо он сказал, не умер бы он, подобно братьям его, Фамарь пошла и стала жить в доме отца своего. Итак, мы с вами видим один интересный момент. Я часто слышу, Бог есть добро. И все, что отходит от Бога, это всегда только добро. То есть, если исходит какое-то зло, да, то это вообще не от Господа. Ну, это у меня тогда естественный вопрос к вам. включая вот эту историю, мы сегодня с вами попробуем разобраться в природе Машеха, Бен Иуда. Бог есть абсолютное добро? Ваше мнение. Гала, ты первая у нас.
Да, абсолютное.
Бог есть абсолютное добро.
А все остальное, вторая часть. Что происходит с человеком, это от человека. Но Бог это абсолютное добро.
Окей, Бог абсолютное добро. Катя, Бог абсолютное добро или... Или мы что-то не понимаем?
Ну, я бы не сказала, что абсолютно добро. Ну, больше Бог – это любовь, и в то же время судья. Он может ведь наказать, если по справедливости он судит. Он ведь не забывайте, что добро, смотря как это понимать, каждый имеет свое представление добро.
Ну, вы постарайтесь покороче, без этих.
Ну, в общем, он любовь и в то же время судья.
Хорошо, Зоя, может зло исходить от Бога?
Зло нет, но бывает, когда человек неправильно живет, неправильно делает, то Господь может и на его пути поставить некоторые трудности, чтобы он их все-таки преодолел с помощью Бога.
Хорошо. Оля, Иуда, прародитель царского колена, у него трое сыновей, и двоих Бог уже убил. Может быть от Бога зло или нет? Или от Бога идет только добро? Вот мы читаем с вами историю.
От Бога может исходить гнев, если люди пытаются помешать его плану, потому что из колена Иудина должен был родиться Спаситель. А здесь вот эти люди, они просто мешали исполнению этому плану. И вот, такой праведный гнев, я думаю, от Бога он произошел, потому что он справедливый, и он следит за тем, чтобы его планы не исполнялись.
Ну вот, смотрите, это мы читаем книжку, да? А теперь возьмите и встаньте в сторону Иуды. Вот это вы, и у вас трое сыновей. И вы знаете, уже Бог двоих не просто забрал, просто убил. Ощущения внутренние, сердечные переживания и мысли, которые в голове крутятся. Кто там у нас дальше? Лена, она без микрофона. Девора.
Вообще, слышите, да?
Слышим.
Слышите, вообще мысли крутятся такие, что я не так сделал.
А, крутится в голове, что я не так сделал, да?
У Иуды, да, крутятся такие мысли, что я сделал не так. Угу. Но вообще Бог любовь.
А вообще
я
Бог.
Я думаю, тут, ну, как бы Бог мешался, чтобы свою волю не для того, чтобы навредить, а для того, чтобы сделать его, вот как сейчас, даже Ишуа из колена Иуда и... Иуда это вообще человек такой.
Ну вы понимаете, к чему я вас хочу привести? У человека трое сыновей.
Вообще, чтобы он женился на этой моавитянке, чтобы он уходил от семьи. Он может где-то с какими-то внутренними своими какими-то думами, уйду и все. А может, наверное, вообще на это воле Божьей не было. Ну это мое мнение.
Ага. Можно я добавлю, вот Иуда потерял двух сыновей, да? Конечно, ему было горько,
ну, больно. Да это не просто горько, вы представляете?
Он стал позицию своего отца.
Это же горе!
Теперь он стал думать о своем отце.
Так.
Отец же тоже потерял, и он теперь начинает осознавать, какое горе он причинил своему отцу, и что испытал его отец. Когда он побывал в его шкуре, вот я думаю, вот здесь что-то стало с Иудой происходить с его сердцем. Это мое такое мнение.
Угу. Хорошо. Но это все, вот смотрите, все, что вы говорите, да, это вы как бы рассуждая со стороны. Попробуйте встать на его место. Пожалуйста.
Да, он подумал, что эта женщина проклятая, побоялся ему ей отдавать третьего сына.
Это да, но вы понимаете, что у него в его жизни трагедия. С ума можно сойти. Двое сыновей. Молодые ребята, которым жить да жить.
А можно мне?
Ну, конечно. Собственно, твоя очередь. Там впереди. Ну,
в принципе, понятие добра и зла, да, то есть я считаю, что Бог – это действительно абсолютное добро, но понятие зла – это отсутствие добра, просто отсутствие добра. То, в каком плане? То есть иногда бывает, да, Бог, да, он благословляет все, но проклятие, когда что-то не хватает, да, то есть вот отсутствие чего-то. Так вот здесь, получается, два сына, которые должны были сделать по воле Божьей то, что им было сказано, они этого не сделали. То есть отсутствие чего-то, вроде как послушание и все такое. То есть и там, где нет добра, там получилось зло. Вот и все, мне так кажется. Вот. Ну, вот.
В общем, ну, вот это сейчас, то самое зло, которое во благо, хотите сказать.
Вот смотри, Вероника, у тебя двое сыновей. Вот войди в эту шкуру и, пожалуйста, расскажи нам, что ты сейчас переживаешь.
Жалко, Ирина Пуп нет. Она 2 года назад в один месяц 2 сыновей потеряла. Она бы вам точно объяснила, что это.
Да. Вот это как раз то, что надо было бы. Давай, Вероника.
Не, я не рискну эту тему.
А вы представляете, о чем мы говорим? То есть нельзя вообще говорить об этом, да, вот так просто со стороны. Вы понимаете, что мы, собственно, да, когда у человека какое-то горе, да, мы можем только посочувствовать. А вместе с ним в этом горе можем быть только тогда, когда мы пережили это то же самое. Поэтому помните, про Ишуа написано, что он наш первосвященник, который прошел все. Он пережил это все. И отвержение, то есть отверженность вся эта во всей полноте, когда весь мир от тебя отвернулся. Он пережил все. Поэтому он может советовать, поэтому он может говорить. Мы на данном этапе, вы представляете, насколько это сложная ситуация сейчас у Давида, у Иуды. Вот видите, как только коснулось лично нас, сразу, ну, лучше я об этом говорить не буду. Ну, вы понимаете почему? Потому что это очень серьезно. Ты потеряешь пол своей жизни в здоровье, волосы станут белыми, и лицо покроется морщинами. Потому что все наши болезни, они приходят от греха. Или от чего? От нервов. Все болезни от нервов. Вы представляете, в каком состоянии у Иуды сейчас нервная система? Я не просто так все это делаю, я хочу, чтобы мы хоть чуть-чуть, хоть слегка вошли в его состояние. Что он переживает сейчас? Мы не можем даже так переживать, как он, потому что мы в этом состоянии никогда не были. Но мы все, хотим мы того или нет, переживали труднейшие ситуации в своей жизни. У всех они свои. У одних это потеря близких, у других это потеря, я не знаю, чего-то такого, с чем была связана целая жизнь. И вдруг раз, все обрубилось, ничего не стало, пустота, чернота, сплошная ночь, и тебе деваться некуда. И куда бы ты ни пришел, и с кем бы ты ни заговорил, сплошная темнота. Тебя акцептируют только со злом, тебя акцептируют только вот так. Теперь смотрите, Иуда, это же не простой человек, он же сын Якова, Исраэль. Такие надежды на него возлагались, а у него сыновья как мухи мрут. А, так там чего-то не так. Этот Иуда, видать, сам не такой уж и святой парень, если в его доме такое происходит. С другой стороны, мы можем посмотреть на эту историю. Смотрите, мы сейчас с вами пытаемся понять природу Машиаха, именно царя Давида, царствующего Мессии. Здесь говорится об Иуде. Это, во-первых, страшная боль, которая преодолевается силой Божьей. И тут не только это сейчас будет происходить. Сейчас у него жена умрет. И это тоже не просто так, знаете. Ну, умерла и умерла. Погоревал там 2-3 дня, дело в куче. У него один сын умер, второй сын умер. Потом жена умерла, и остался один сын. И он со всем этим теперь должен как-то жить. Как он будет выходить из этой ситуации? Что он дальше будет делать? Вот для нас что важно. Его переживания и как он выходит из всего этого. Зло было перед очами Господа, то, что он делал, и он умертвил его. То есть, когда человек не может исполнить своего предназначения, призвания, избрания, то есть может, но не хочет, другое дело, когда у него не хватает образования, откровения и прочее. Но когда не хочет и знает, и придумывает себе какие-то отговорки, потому что на самом деле больше любит объект своей любви, нежели Бога, чтобы исполнить то, что ему предназначено. Оказывается, Бог может и убить за это, просто забрать. Мы перед этим с вами читали, что Бог забирает праведников, святых из этого мира. А теперь видим и еще и другие моменты. А чем мы лучше или хуже этих сыновей этого Анана? Вопрос другой, что кому больше дано, с того и спрос больше. А это дети Иуды, с них и спрос, естественно, другой. Поэтому такие вещи и происходят. С простого человека такого бы спроса не было, потому что такого влияния на окружающий мир могут оказать только вот эти люди, которые избраны и предназначены для этого. Одиннадцатый стих. «И сказал Иуда Фомаре невестке своей, живи вдовой в доме отца твоего, пока подрастет Шела, сын мой. Ибо он сказал, не умер бы он, подобно братьям его. Фомарь пошла и стала жить в доме отца». Ясно, здесь четко видно, что Иуда во всем винит здесь не Бога, а он винит Тамар, то есть финиковую пальму, та, которая должна родить, та, которая должна принести добрый плод, из которого должен произойти Машиах. А она не рожает. Помните, когда ангел приходит к Мирьям и говорит, что на следующий год ты родишь сына и так далее. Она еще только обрученная с Йосефом. То есть в определенной ситуации точно так же. Бог избрал Мирьям именно для этой цели, для того, чтобы она родила Машиаха. И до сих пор сегодня еврейские женщины молятся и думают об этом, и мечтают о том, чтобы родить Машиаха. Так вот, Тамар была предназначена для этого. То есть, я хочу сделать ударение на то, что это не простая женщина. И что же это за женщина? Мы видим, что Тамар, это здесь, во-первых, еврейское имя. А Шуа вот это канонейское имя. То есть еврейское имя, которое означает финиковая пальма или просто финик. Должен быть плод. А плода нет. Иуда видит в Тамар огромную проблему. Она роковая женщина. Остался последний сын сейчас. Он его и отдавать ей и не собирается. Прошло много времени, а она живет у своего папы. И умерла дочь Шуа, жена Иудина. А вы, что можно сказать по этому поводу? Дело в том, что, видимо, это был вот этот ливерантный брак, это был древнейший обычай. А обычаи, как мы знаем, дело серьезное. Иногда даже люди знают, что это традиция и обычай сатанинская, и тем не менее все равно поступают, потому что так поступают все. Впоследствии мы с вами увидим, что будет дана такая штука, которая будет называться хамида, отказ. То есть женщина могла сделать этот отказ, или мужчина. Помните, там снимал сапог, плевал там и прочее. Вот эта вот вся история, когда уже дальше мы увидим. То есть это потом появится, потому что Бог даст этот. На сегодняшний момент этого закона нету, и Тамар практически находится, она и замужняя женщина, и незамужняя женщина. Потому что есть братья, то есть она должна была выйти замуж не только за братьев. Если, допустим, даже все братья бы умерли, она должна была бы жениться на Иуде. И если бы не Иуда, то тогда остальные братья. Но у нее выхода никакого не было, родить сына, только один вариант, вот из этой семьи. И женщина идет на все. Прошло много времени, и умерла дочь Шуи, жена Иудина. Вот теперь у него уже и жена умерла. Иуда, утешившись, пошел к Фамну, к стригущим скот его. Сколько времени прошло, мы не знаем. Год, два, три, четыре. Но утешилось сердце его. Утешился он, и теперь он идет к стригущим скот его. Стригущим скот – это когда идет стрижка овец. Обычно на это мероприятие собираются музыканты, там приходят молодые девушки, там идет знакомство и так далее. То есть это своего рода ярмарка такая, где как раз все эти знакомства и происходят. Иуда идет туда для того, чтобы познакомиться. Утешившись, пошел к Фамну, к стригущим скот его, сам и Сира, друг его, адалмитянин. А, видимо, у Тамар, у нее были свои люди в доме у Иуда. И уведомили Тамар, говоря, вот, свекор твой идет в Фамну стричь скот свой. 13 стих, 14. Сняла она с себя одежду вдовства своего, покрыла себя покрывалом и, закрывшись, села у ворот Энаима. У меня к вам вопрос. Что такое блудница? И мы начнем с вами сегодня, ну ладно, Галс, тебя, как-то ты так ярко смотришь на меня, доверительно.
Это женщина, которая, я думаю, блудница, это, ну, в общем-то, это женщина, ну, не в таком понятии, как мы сейчас понимаем. Многие женщины, ну, чтобы выжить, вот, раньше, если умирал там муж или не было у нее там сыновей, детей, то чтобы выжить, она иногда просто становилась, ну, блудницей, так, чтобы прожить просто. Она просто была вынуждена, вот, заниматься как-то. Ну, я вот, наверное, это мое такое мнение.
Да, это не исторический факт. Там немножко другая ситуация. Дело в том, что женщины, которые занимались блудом, как мы сегодня называем, то это слово «блуд» появилось гораздо позже. На самом деле это слово «гдошит» или «отделенный». Если это мужчина, это был «гдошит», если это женщина, это было «гдоша». То есть «отделенные». Куда «отделенные»? «Отделенные для храмового служения», в котором имелся элемент соединения мужчины и женщины. Это было поклонение их богам. И это считалось не просто проститутка, а храмовая служительница, жрица, жрица любви, которая приносила себя в жертву богу солнца, например, богу Ра или еще кому-то. И это считалось ее служением, и это считалось очень и очень авторитетной работой, престижной работой. То есть она служила самому Богу, вот этой своей работой. Я просто хочу вам немножко пояснить, что это вообще такое. Это была культура тех народов. Сегодня эта культура, да, вот мы говорим, крайность такая произошла, и женщине деваться как бы некуда, и вот она пытается торговать своим телом там, и своей совестью, своей душой и так далее. хоть как-то выжить, то тогда это совсем другая ситуация. И смотрите, как оценивалась эта девушка. Она покрывала лицо свое. Кто-то может мне сказать, зачем она покрывала лицо свое? Ну, чисто логически вот так.
Чтобы ее никто не узнал.
Стеснялась, ты хочешь сказать. Но если эта работа такая престижная была, чего тут стесняться?
Не знаю. В данном случае с Фомари у нее не было другого выхода. Поэтому.
Нет, она оделась, как это было положено блудницам одеваться. И поэтому покрыла лицо свое.
Ну, чтобы принял ее Иуда, он бы ее не принял, если бы он ее увидел без этого, без покрывала, понимаешь?
Я вам не об этом говорю. Я говорю о том, что это была форма одежды блудницы. Она должна была быть с покрытой головой. Помните, когда Павел говорит, не стыдно ли женщине, молящейся, не с покрытой головой? Ну, как там, я не совсем правильно, может быть, процитировал. Но он тоже говорит об этом. То есть молящаяся женщина с покрытой головой, это нормально. А молящаяся женщина не с покрытой головой, он говорит, ну разве это хорошо? Смотрите, блудница, которая служит своему Богу, покрывает голову. Потому что она служит своему Богу. Она не просто какая-то там проститутка или еще что-то такое. Это грубовато будет сказано. Да, она этим зарабатывает на жизнь. И у нее есть зарплата в храме. Она не просто так живет. Ну, если у вас какие-то мысли от этого появляются, то хорошо.
Ну, покрывало это знак власти. Значит, над ней власть ее Бога. И когда она совокупляется с кем-то из людей, да, то есть получается, они становятся как одна плоть, то есть она приносит, ну, этого человека получается к своему Богу, то есть получается как, ну, как ловит его.
Да, молодец, правильно, смотрите. Здесь мысль именно вот такая. То есть она вот своим вот этим действием, да, она практически приводит человека к Богу. Совершается акт, в котором человек получает наслаждение. И в этот же момент входит дух. Злой дух. То есть это было не просто так, что мы там как-то думаем, да? То есть сам блуд по себе имеет источник, в котором есть поклонение другим богам, идолопоклонство. Поэтому в иудейской практике само идолопоклонство, само блудодеяние параллельно, не параллельно, а приравнивается к идолопоклонству. То есть ты поклоняешься другому Богу. Ты входишь в это поклонение. Причем с таким азартом, с таким экстазом. Уж я не знаю, когда мы поклоняемся нашему Богу, некоторые сидят, рта не открывают, сидят на скамейках и вот в таком состоянии. А там это самый настоящий экстаз. Там все тело, вся душа, все работает. Не просто так это все делается. Не просто так люди выходят замуж, женятся, чтобы Бог благословил их совместное житие, бытие, потому что в этом смысле, когда Бог благословил, не блудница привела тебя к этому, а Бог тебя благословил. В этом случае ты поклоняешься Богу, когда ты находишься в интимных отношениях со своей женой. Это мощное и сильное поклонение Богу. Теперь идем дальше. Я просто хочу вам показать переживания Иуды и переживания Тамары. Время у нас совсем мало. Иуда же послал, встав, пошла, сняла с себя покрывало свое и оделась в одежду вдовца своего. То есть покрывало сняла. Иуда же послал козленка через друга своего далматянина, чтобы взять залог из руки женщины, но не нашел ее. И спросил у жителей того места, говоря, где блудница, то есть где жрица, которая была в Янаиме при дороге. А они сказали, здесь не было блудницы. То есть такого явления у нас в Кананее сегодня нет. Первое, что мы с вами увидим, когда Израиль перейдет реку Иордан и подойдет к этому городу, помните, первое, кого они встретят, это будет именно блудница. Там это уже будет норма. Здесь пока еще этого нет. И возвратился к он Иуде и сказал, я не нашел ее. Да и жители места того сказали, здесь не было блудницы. Иуда сказал, пусть она возьмет себе, чтобы только не стали над нами смеяться. Вот я посылал этого козленка, но ты не нашел ее. Напрашивается вопрос. Иуда совокупился с блудницей. Это грех или не грех в данном случае?
Конечно, грех.
Ну, недаром мы с вами так подробно пытались понять, что там происходило. Все молча согласились со мной, что это грех. Я правильно понял?
Да.
А теперь я скажу, что это не грех. Кто скажет?
Нет, ну это не грех, потому что она же с ним была. Просто он не знал, кто она. Она-то знала, кто он.
Смотрите, он стесняется этого. Он говорит, чтобы над нами никто не смеялся. То есть в этой округе это не считалось грехом, но и не приветствовалось. Потому что впоследствии потом будет введено правило. И мы увидим, там будет специальная заповедь, которая будет посвящена вот этим отношениям мужчины и женщины. То есть на сегодняшний день, когда мы видим Иуду, еще об этом разговору не было. Но внутри, да, неприлично. Но с другой стороны, видите, это поклонение другому Богу. Итак, Иуда, после... Я не знаю, сколько лет он прожил без жены, прожил один, просто не устоял, не удержался. Идем дальше. И возвратился, то есть друг его, к Иуде, и сказал, я не нашел ее, и да и жители того места сказали, здесь не было никакой блудницы. Иуда сказал, пусть он возьмет себе, чтобы только не стали над нами смеяться, вот я посылал этого козленка, но ты не нашел ее. То есть, забери себе его, только не рассказывай никому. Прошло около 3 месяца всего-навсего. И сказали Иуде, говоря, Тамар, невестка твоя, впала в блуд. И вот она беременна от блуда. Иуда сказал, выведи ее, и пусть она будет сожжена. В чем дело? За блуд сжечь человека? Почему? Во-первых, мы видим, что у него есть такие полномочия. Он может, он говорит, и это будет исполнено. Он ведет себя как царь. Он не сам идет разбираться. Он говорит, все, пусть будет сожжена. В чем дело? Без суда и следствия. Гала, что скажешь?
Не знаю, понятия не имею. Все равно я считаю, что это грех, и грех называется блудом, и он блудил, и я не знаю. Мне тут абсолютно непонятная ситуация.
У меня сейчас стоит вопрос такой. Это же очень жестоко, то, что он говорит.
А как блудницу хотели камнями забросать, помните, Иешуа освободил? Ну, как бы, я не знаю, может, это было уже заложено в человеке.
Это гораздо позже, смотрите. А здесь не просто камнями. Сжечь ее. А кого сжигали? Ведьм сжигали. Всяких. Помните? Вся эта история. Католическая церковь всех жгла, там, вот она, та ведьма, та такая. они такой страшный вред наносят. В чем дело, почему Иуда без суда и следствия говорит сжечь ее? Что скажешь, Ирина?
Ну, это на самом деле, ну, как... А здесь, в принципе, все понятно, что какой здесь суд? Было прелюбодеяние вот именно такого плана, и поэтому это было жестоко. Ну, как это, он исполнял закон. Я имею в виду, как сказать, сам-то он тоже грешный, ну, я имею в виду в плане, но... Здесь он поступал вроде как бы по закону, а когда сам делал, он прятался от людей.
По закону. Ну, такого закона-то еще нету, понимаешь, чтобы по нему следовать. Это как бы внутреннее такое. А вот я постарался сегодня поискать чисто исторически тех времен, да, сжигали ли вообще женщин. И были ли такие... ну, такие факты в истории того времени. И я их не нашел. Ну, не нашел, может быть, потому что это не описывалось, но поискал сегодня. Не нашел. Поэтому передо мной встал большой вопрос. В чем дело, почему так жестоко? Но она и так уже у отца своего живет. Но, может быть, изгнал бы ее из этого места. Как у нас сегодня, допустим, за блуд там или еще за что-то, изгоняют из церкви. Вот и иди, покаяние придет тогда. А здесь даже нет возможности покаяться. Тебя никто не спрашивает.
Она его невестка, он не хотел, чтобы она как бы произвела наследника другого чужого рода. Она имеет статус, она вдова. У нее какое-то социальное положение, и поэтому ее можно легко обвинить, а он не хочет, чтобы появился чужой наследник. Поэтому я надо уничтожить, так считает Иуда.
Он ее очень не любил, он ее. И не знал же, что сын этим занимается, что она не виновата была, что она не беременела, понимаете?
Ой, слушайте, а здесь получается, знаете что? Здесь получается, что... Он понимает, что она вроде как бы должна родить наследника. Сама, получается, сблудила. То есть испортила, как говорится, кровь. Да? И он понимает, что, ну, в принципе, это полностью нечистая, ну, вроде как бы, женщина, которая нету будущего. То есть от нее не будет плода нормального. Вот он так имел в виду.
Да, и этот ребенок, представляете... Был бы, носил родословие вот, ну, самого Иуды, понимаете, продолжал бы, неизвестно какой и от кого родившийся. Ну, так он, наверное, рассуждал.
Хорошо. Тамар, чья дочь? Кто это вообще такая? Вероника у нас любит копаться в исторических всяких этих. Тамар, чья дочь, Вероника?
Не, Иосиф, я сейчас не скажу, чья она дочь.
А в прошлом году говорили, забыли, видимо, вы, да? Она дочь Шема. Помните? Шем, Хам, Яфет, дети Ноя. Шем, праведник, Шатрин, шатры Шема. То есть это непростая девушка вообще, с еврейским именем. И ее предназначение было родить Машеха, от которого произойдет Машиах бен Давид. И ее поведение в подобном смысле, понимаете, если бы это был какой-то простая другая девушка, да, об этом бы такого разговора не было. Иуда прекрасно понимал, кто такая Тамар. Он просто не хотел ее себе брать. У него память от сына осталась, от одного, от второго. Ну, страшная женщина просто. Но он понимал, кто она такая. И если не было бы такой реакции, то тогда было бы понятие среди других народов, что Иуда представитель колена Израиля, царское колено, оно так легко относится к блуду. Ну, подумаешь, ну, дело молодое, ну, девчонка не выдержала, но родила. Дети — это наши цветы, дети — это подарок от Бога, делов куча. Он явно показывает, что ему это не все равно. И этим он показывает, что у нас в Израиле так не делается. Смотрите дальше, что происходит. Но когда повели ее, она послала сказать свекру своему: «Я беременна от того, чьи эти вещи». То есть, помните, перевязь, печать, которая показывала его власть и так далее. И сказала: «Узнавай, чья это печать и перевязь и трость». Иуда узнал и сказал: «Она правее меня, потому что я не дал ее Шеле, сыну моему, и не познавал ее боли». Вот, в принципе, в этих двух строчках заключена вся сущность Машиаха. Смотрите. Царь Давид, царская печать, авторитет мощнейший. Он говорит сжечь ее. Теперь что делает она? Она же могла взять вот эту перевязь и так далее, и при всем честном народе все это показать, практически опустить Иуду. Но она передает через посыльного эти вещи, чтобы они не открылись перед всем народом. То есть просто ему показать, чего ребенка она носит под сердцем. Он видит это, и смотрите, что он делает. И говорит: «Она правее меня». То есть он это всенародное покаяние в том грехе, который он совершил. Он не боится потерять свой авторитет, свой престиж как царь. Не боится потерять свое лицо в глазах истории человечества. Он не прав. И он готов за это понести любое наказание. И он говорит: «Она правее меня». Потому что я не дал ее Шеле, сына моему, и не познавал ее боли. Принципиально здесь заключается вот такая вот черта характера, которая должна быть выработана через Машиаха в каждом из нас. Всегда признавать свою неправоту. Независимо от того, как это будет влиять на твой престиж, как это будет влиять на твои отношения с друзьями там, и так далее и тому подобное. Что бы ни случилось, он взял и покаялся. Слово «покаяние», оно означает именно это. Иешуа своей кровью снимает эту вину по отношению к Творцу. Все остальное – это дело людей. Но мы видим, что это самое главное качество, которое ценится в глазах Бога. Именно поэтому Иуда потом станет коленом царским. Потому что он сказал: «Она правее меня. Она права, я не прав. Это я сблудил. Это меня нужно было сжечь на огне. И Шела, сын мой». Там внутри этот взрыв произошел. Во время родов ее оказалось, что близнецы в утробе ее. Смотрите, опять двое. И в время родов ее показалась рука одного, и взяла повивальная бабка и навязала на руку красную нить, сказав: «Этот вышел первый». Но он возвратил руку свою, и вот вышел брат его. И он сказал: «Как ты расторг себе преграду?» И наречено ему имя было Перец. Перец – это значит тот, который сметает все преграды на своем пути. А первому имя дали красным, потому что красную нить повязали на нем. Потом вышел его брат с красной нитью на руке, и наречено имя было Зара, то есть красный. И мы потом дальше знаем, что именно Перец и его дети, это будут родители царя Давида. То есть рождение от этого брата производит царя Давида. Машиах. В Иоанна написано, и было слово, и слово было у Бога, и слово был Бог. И было слово, и слово было у Бога, и слово был Бог. И иногда в голове возникают такие мысли, что слово и есть Бог. Но слово – это то, что жило внутри Бога, которое вышло из него, и этим он сотворил мир словом своим. И потом Иоанн нам говорит, что Иешуа и был слово, которое было внутри у Бога. Мы как бы возвращаемся назад к природе Машиаха. Иешуа – это Божье слово, которое жило внутри Бога, которое вышло из него и которым он сотворил мир. То есть слово – это инструмент, которым он сотворил мир. Выходит слово, подготавливает почву, и потом идет приказ этой почве, и почва начинает рожать деревья. Слово входит в воду, и вода начинает производить. Все началось от него, все через него произошло. То есть через слово. Мы начали с вами нашу передачу, наше общение с того, что, ну как же, почему иудейские мозги не могут принять христианского мессии? Могу вам сказать просто, что та теология, которая предлагается, она никак не укладывается в еврейские мозги о том Машиахе, которого предлагает сегодня христианская церковь. Это слово, это инструмент Божий. В другом месте написано, что это сила Божья, мышца, зруа. Сила невероятная, которая пришла на эту землю, которая была в обыкновенном человеке. И это сила, за которой он все время поднимался на гору, чтобы дополнить ее, чтобы исполнить свое предназначение. И это и есть Машиах, Мессия. Тот, который является то, что было внутри Творца. Поэтому, когда говорят, а откуда произошел Бог и как он взялся? Внутри самого Бога жило слово. И когда это слово вышло, оно начало творить все то, что мы сегодня имеем, и все то, что мы сегодня знаем. Это Машиах в иудейском понимании. И это Машиах, тот, которого описывает Брит Хадаша, Новый Завет. Слово, силище, невероятное. Мы сегодня прочитали с вами историю. Как же поэтапно, чисто генетически, мы подбираемся к Мессии? Через царя Давида, через Иуду, через что? Через слово, которое они говорят. Слово чести, слово правды. Она правее меня. Полное покаяние, независимо от того, какой результат, какой резонанс это будет в окружающей среде. Авину Шабашимаем, Отец наш Небесный, мы благодарны Тебе за всю эту историю, мы благодарны Тебе за то, что она очень правдивая. История, в которой мы видим человека, пережившего и прошедшего горечь потерь, переживаний, и который нашел в себе силы все-таки признать правоту того, кто гораздо слабее его. Я благодарю Тебя за это, Боже, и прошу Тебя, я не знаю, пусть Дух свободы, Дух Машеха сойдет сейчас на каждого из нас и даст нам возможность просто еще и еще раз пережить природу Машеха. Покаяние. Обратиться от всякого зла, независимо от того, как на нас посмотрят люди. Обратиться и пойти вперед. Обратиться и войти в эту победу. Во имя Иешуа Мессии мы сегодня собирались. И для тебя, Иешуа, чтобы понять твою природу, чтобы понять твою силу, чтобы понять ту историю, которую ты нам вкладываешь для того, чтобы мы могли учиться и побеждать. За все тебе честь и слава. Аминь.